Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни или в новой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вопрос, который возникает у Павла, да, в свете его рассуждений. Когда Павел начинает излагать доктрину об оправдании по вере, сразу возникает вопрос. Если спасение не зависит от меня, да, от моих дел, Бог оправдывает человека на основании того, что произошло на Голгофе 2000 лет назад. Человек, верующий в это, предстает перед Богом, абсолютно невиновный в Божьих глазах и наследует вечную жизнь. Если это так легко, тогда ведь можно грешить. Буквально вчера вечером был в гостях и там чай пили, причем с людьми уже старшего поколения, и возникает такой вопрос, то же самое, если человек... То есть вот эта доктрина оправдания по вере, она всегда человека толкает в искушение большое. Если я, вот вопрос такой, уже я его встречал много-много раз. Если я возрожденный человек, да, то есть я получил оправдание по вере, не от дел, и вдруг я согрешил, и в этот момент я умер или наступило пришествие. Пойду я в ад или пойду я в небо? Вопрос звучит снова и снова, потому что людей волнует этот вопрос. И здесь на этот вопрос сразу скажу, я понимаю, что ответа нет. Потому что зависит от того, с какими намерениями человек задает этот вопрос. Одно из намерений, которые люди задают этот вопрос, чтобы оправдать свою греховную жизнь. То есть разрыв между верой и между делами абсолютный. То есть... Я могу тогда делать, что хочу, потому что я оправдан кровью Иисуса Христа. Почему я считаю, что ответа на этот вопрос нет? Потому что Библия ставит параллели четко. Я оправдываюсь по вере, независимо от дел, соединившись с Иисусом Христом. Вторая параллель абсолютно ненормальная для возрожденного человека пребывать в грехе. То есть человек возрожденный, если он согрешил, и у него нет моментального сожаления, раскаяние и всего остального, ему нужно задаться вопросом, насколько он верит Богу. То есть, а вот теперь вопрос спасения мы всегда оставляем тогда за Богом. Потому что большой вопрос, например, спасется ли Соломон? Меня очень, например, вчера, кстати, тоже поднялся этот вопрос, спасется ли Соломон? Или Самсон? Ну, Самсон спасется, потому что он евреем в 11 главе среди героев веры. А Соломон? Ну и ряд других вопросов. Слава Богу, что вопрос спасения Бог оставил за Богом. Есть четкие две грани в Писании. Мы оправдываемся независимо от своих дел, доверяя свою жизнь целиком Иисусу Христу. Сегодня будем говорить, что это значит. Почему сегодня многие каются и не хотят принимать крещение. Или почему я недавно с одним человеком в нашей молодежи разговаривал, он говорит, ну я крещение принял, а пока торопиться... Там служение какое-то я не хочу, я хочу вот молодой пока поиметь фан. Вот такое состояние, да, человек считает себя возрожденным с одной стороны, и с другой стороны не торопится служить Богу, потому что, ну, потом я женюсь, потом в жизни я никуда больше не буду путешествовать, толком жена, и все, я хочу сейчас поиметь фан. И мы будем сегодня тоже чуть-чуть об этом говорить. То есть Библия, с одной стороны, говорит определенно четко, когда человек приходит к Богу, то он праведный перед Богом благодаря тому, что сделал Иисус Христос. И вся жизнь человека, сколько бы он ни грешил, в расчет не принимается. И другое положение, что абсолютно неприемлемо для возрожденного человека жить в грехе, не осуждая себя за это. И вот в этом балансе держится христианская жизнь. Ну, теперь. То есть, когда я подразумеваю из этого большой вывод. Когда человек согрешил, да, когда я, например, согрешил, то у меня единственная моя надежда, что я буду принят Богом, это кровь Иисуса Христа. И это всегда подталкивает к покаянию, к исповеданию. Вот. Теперь, смотрите, я к чему это все было очень длинное вступление, к тому, что вот этот вопрос всегда людей волновал. Если я оправдываюсь вне зависимости от дел, тогда можно ведь жить, как хочу. И вот Павел здесь начинает показывать, то есть жизнь по благодати предполагает вседозволенность. Предполагает вседозволенность. Вы пойдите сегодня, выйдите на улицу, побеседуйте с многими американскими христианами, американцами, которые позволяют себе очень многие вещи и считают себя возрожденными, потому что когда-то в жизни давно у них был момент, что они вышли вперед на какой-то там был крусейд или еще что-то, и они помолились и их заверили, что однажды получив спасение, они уже больше не погибнут. И вот здесь Павел говорит, что совершенно обратно. Жизнь по благодати предполагает радикальную жизнь, жизнь постоянного освящения, жизнь постоянного отделения от греха. Кульминация этого всего, 14 стих, который, к сожалению, в русской Библии переведен так: «Грех не должен над вами господствовать». Когда во всех других переводах написано: «Грех не будет над вами господствовать». То есть он подводит итог. Они задали вопрос: вы живете по благодати, значит, можно грешить. А он говорит: нет, жизнь по благодати подразумевает, что грех не будет властвовать над человеком. Вот теперь, что находится между 1 и 14 стихами. Мы говорили о том, что в первых 10 стихах он излагает факт исторический. Он не побуждает ни к чему пока еще людей. В первых 10 стихах все, что говорит Павел, это о том, что произошло в жизни абсолютно любого возрожденного человека. Что все, что произошло в его жизни, должно быть как-то связано с тем, что произошло в жизни Иисуса Христа. Когда-то на землю пришел Бог и стал человеком, и в человеческой плоти прожил 33 года. Пришел в царство греха, ни разу не согрешив при этом. Ни разу не согрешив, ни разу не подчинившись власти греха на протяжении 33 лет. И потом он умер за людей, и потом воскрес. Он вышел из царства смерти через смерть, потому что мы говорили, в 5 главе написано, что грех царствует к смерти. То есть абсолютно каждый человек, рожденный в царстве греха, не может вырваться из власти греха. Вывод только один выход. Мы это просто повторяю для тех, кто не был. Выход из царства греха только через смерть. Поэтому есть одно выражение, да? Христос умер, чтобы мы могли жить. Правильное выражение, но еще более точное. Христос умер, чтобы мы могли умереть. И воскрес, чтобы мы могли жить. То есть, для того, чтобы я освободился от власти греха в своей жизни, вопрос не начинается первый, что я должен для этого сделать. Первый вопрос, что для этого уже сделано. Почему? Поэтому Павел излагает первые 10 стихов, что уже сделано. Базу, основание. Я хочу сказать, что сегодня вы можете услышать очень много проповедей, можете зайти в русские магазины и массу книг найти о том, как улучшить свою жизнь и как стать более святым человеком. Если в этом нет Голгофы, нет Иисуса Христа, то можно свободно от этих книг отказываться и выбросить их. Потому что Павел постоянно говорит, что я положил основание, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть кто? Христос. Если моя праведная жизнь, если моя жизнь ежедневного освящения не основывается и не привязана к Иисусу Христу, значит, мы идем неверным путем. Рано или поздно эта жизнь закончится тем, что мы скатимся в серое христианство, скорее всего, или в глубокую депрессию. Глубокая депрессия будет у тех людей, которые реально понимают стандарты Божьей святости и никогда не могут их достигнуть. Это более честный и более лучший вариант. Другой вариант, в котором, к сожалению, очень многие верующие сегодня находятся, когда, например, такие повеления Божьи, как «всегда радуйтесь Господи», да, о Господе, или «ненавидящий брата, человека-убийца», и масса других настолько настолько планка святости завышена Божья, что она нереальная. Вокруг мы не видим людей, которые так живут. Возможно, мы выросли в семье, в которой никогда такие рамки святости не принимались всерьез. Или в церкви, когда определенные вещи, ну, например, меня всегда удивляло, когда братья отстаивают, например, ну, вот, общаюсь с некоторыми молодоженами, и в России сейчас был, и меня всегда вот это удивляет парадокс. Для него, например, обязательно, чтобы жена ходила в косынке по городу, и он это считает, что как бы это высочайший уровень святости, в то же время свободно нарушает правила дорожного движения. То есть для него абсолютно в этом, вот, то есть вырезанная Библия под себя, как хочет человек вырезает. Вот здесь для него подчиняться власти, о котором не меньше сказано в Библии, чем о косынках, для него этот стандарт не сильно работает. Он для себя вырезал, что здесь можно как бы обойти. А здесь он наоборот. То есть каждый человек под себя вырезает Библию. В таком случае человек становится просто серым христианином. Нашел пару людей в церкви хуже себя, чуть-чуть лучше и держится посередине. Никогда при этом не испытав счастья, скорее всего, полноты жизни, никогда не понуждавшись в Боге для жизни и освящения. Потому что он сам все может. Принял решение, делай, делай, на самом деле не понимая, насколько низкая его планка святости в Божьих глазах. Ну так вот теперь Павел говорит о том, что для того, чтобы освободиться из власти греха, выход из этой власти только через смерть. То есть, когда я умер, вот мы Галину Андреевну похоронили, да, ей, в принципе, проповедь об освящении уже не нужна. Потому что грех на нее не действует. В момент смерти прекращается власть греха над человеком. И вот для того, чтобы живые люди уже освободились от этой власти, пришел когда-то Бог, прожил на земле безгрешную жизнь, ни разу не подчинившись власти греха. А потом грех всех людей, тот грех, который когда-то сделал Адам и стал грешным по своему определению, по натуре греховной, грех, который стал его природой, противление Богу, грешник, Бог не может омыть, очистить греховную природу человека, которая постоянно противится. У Бога для нее единственный приговор – это смерть. Так вот, пришел Бог во плоти и умер, а потом воскрес. Сегодня, когда человек искренне примиряется с Богом, происходит момент крещения духовного или соединения, заметьте, да? Четвертый стих, третий. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смертью его крестились». Пятый стих. «Если мы соединены с Ним подобием смерти». То есть крещение – это соединение, в первую очередь, с Иисусом Христом. Это когда человек соединился с Иисусом Христом, все, что произошло на Голгофе с Иисусом Христом, стало реальностью 2000 лет назад, 2000 лет вперед в его жизни. То есть в момент уверования человек соединяется с Иисусом Христом, и смерть Иисуса Христа стала моей смертью, и воскресение Его стало моим воскресением. То есть я пользуюсь результатом Его жертвы не только для прощения грехов, но и для освобождения от власти греха. То есть в моих жилах, так скажем, духовных, течет жизнь воскресшего Иисуса Христа. Поэтому грех сегодня не может предъявить власть на возрожденного человека, потому что возрожденный человек освободился на Голгофе от власти греха. Понятно чуть-чуть, как человек освобождается от власти греха? Через смерть. То есть я умер, значит, я соединился с Христом, который умер. И его смерть стала теперь моей реальностью. Мы приводили этот пример, да, когда Гавайи стали 50-м штатом Америки. До того момента, как они стали штатом, они не могли сказать, что мы на День независимости мы празднуем 4 июля, потому что это не был их праздником. Но вот теперь, когда они стали 50-м штатом Америки, они говорят, у нас День независимости нашей, 4 июля. Хотя они к этому не имели никакого отношения. Это было 100 лет до этого. Но благодаря соединению с государством, теперь праздник, День независимости этого государства, его флаг и все остальное стали и их принадлежностью. Они теперь по праву могут там рассчитывать на защиту Соединенных Штатов, на все остальные моменты. Только благодаря тому, что они стали частью. Теперь, вот 7 стих, да, мы говорили, умерший освобождается от греха. То есть, теперь мы должны понять еще один очень важный момент. Возьмем историю вот эту, потому что в историческом плане нам нужно посмотреть. Когда-то Бог сотворил Адама. Адам согрешил. То есть до грехопадения Адам жил для Бога. Его интересами, его целями, заинтересованный в общении с Богом. Но когда-то в жизни Адама наступил момент, когда он решил жить для себя. То есть я буду определять, чем я хочу заниматься в жизни. Я буду определять абсолютно все для себя. И в тот момент, когда это произошло, Адам стал грешником, то есть противником Бога. Он стал жить для себя. То есть абсолютно любой закон теперь, который Божий ставился человеку, он вызывает всегда противление, ответную реакцию. Теперь, вот эту натуру человеческую, да, ее, как я говорил, Бог не прощает. Бог должен ее уничтожить. И в Иисусе Христе он ее уничтожил. Но вот теперь смотрите, был один человек, Адам, от которого произошли абсолютно все люди на земле. Была человеческая греховная жизнь, которую должна привести к смерти. Она должна быть уничтожена, чтобы человек мог выйти из царства греха. И вот у Бога рассматривает историю только в двух людях. Адам и второй Адам – это Иисус Христос. Да? Два человека. От них происходит все человечество. В физическом, духовном смысле. Пришел Адам на землю когда-то, согрешил и произвел от себя целое поколение грешников. И одна жизнь. Адам передал ее своему сыну, сын передал внуку, и пошла. Когда-то эта жизнь передалась мне. Одна жизнь. И вот эту жизнь Бог должен привести к смерти для того, чтобы принять человека, и мог Бог, чтобы с ним общаться, наслаждаться, подарить ему счастье, будущность, все остальное. В Иисусе Христе, вот когда пришел второй человек в истории человечества, в Божьих глазах, да, и он умер, и потом воскрес, чтобы никогда больше не умирать. И от него пошла новая линия жизни. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Когда-то Иисус Христос сказал Никодиму. То есть мы когда-то все родились по линии жизни Адама. Теперь как нам перейти в Божью жизнь, да, вот эту? Благодаря соединению с Иисусом Христом. Когда мы поверили в Иисуса Христа, в духовном мире произошло что-то важное, очень важное, от которого зависит вечность. Моя и ваша висит на волоске, и этот волосок очень крепкий. Это связь с Иисусом Христом. Вот теперь давайте представим такой момент. Я родился в 83-м году от Адама, да, абсолютно богопротивник, который жил для себя, который пренебрегал Богом и всем остальным до определенного момента. Теперь, скажем, перенесемся в вечность вперед. И вот, к примеру, я в вечности с Иисусом Христом абсолютно безгрешный. Да, вот две категории людей. Вернее, два человека абсолютно разных. Здесь рожденный от Бога, безгрешный, в вечности с Богом наслаждаешься. Здесь родился на земле от Адама. Где произошел этот переход и что происходит на земле? Вот мы посмотрели начало и конец человека, предполагая, что в его жизни произошло возрождение. Начало – грешник, рожденный от Адама, здесь спасенный, с Богом наслаждаясь вечностью. Что происходит в этот момент на земле? Вот это очень важно понять. Ветхий наш человек распят с ним. То есть тем, кем я был от рождения, я не являюсь больше. В момент, когда я поверил в Иисуса Христа, склонился перед Ним в молитве покаяния, в этот момент я умер, и я воскрес. Теперь вопрос. То есть, в момент возрождения я могу о себе сказать один очень важный факт, что тем, кем я был от рождения, я больше не являюсь и никогда им не буду. Вот это очень важно, что в момент возрождения возрожденный человек может сказать о себе один важный момент, что тем, кем я был все это время от рождения, я больше не являюсь, я уже никогда больше им не стану. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, не проходит, да, а прошло, теперь все новое. Или верующий в меня там на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть определенная четкая граница. Но вот теперь, когда я живу на земле, возьмем момент от моего возрождения и до смерти или прихода Христа, да, моя жизнь на земле закончится либо моей смертью, либо приходом Иисуса Христа. Вот этот промежуток жизни, мы должны теперь задаться вопросом, что для меня уже стало реальностью из вот этой жизни, новой моей, а что для меня еще ждет в будущем? Если мы определимся в этих вопросах, для нас очень многое станет понятным в духовной жизни. Еще раз, да, я родился грешником по линии жизни Адама, абсолютно пренебрегающий Богом, хотя вырос в христианской семье, абсолютно променивающий ежедневно Бога на все что угодно, на фан, на наслаждение, на деньги, на все. Теперь в вечности я спасенный, в новом теле, никогда не умру и наслаждаюсь Богом. Что произошло, почему я перешел из этой жизни в эту жизнь? Был от Адама, теперь от Христа. Вот этот был момент моего возрождения. В момент моего возрождения тем, кем я был, кем я родился, я умер, и я воскрес для новой жизни. Но вот этот отрезок жизни теперь на земле, до моей смерти или до прихода Христа, я абсолютно новый человек, только я еще живу в греховном теле. То есть определенные последствия грехопадения остаются. Например, я умру, потому что когда-то согрешил Адам. Мое тело греховное, оно умрет. То есть последствия, что-то обо мне уже истина сейчас здесь на земле, а что-то и чего-то я еще жду в вечности. Это то, о чем здесь Павел говорит. Смотрите. Так. 8 стих. Должны будем соединены. Ну, давайте возьмем... Да, 8. Если же мы умерли со Христом, да, заметьте, это уже в прошлом, теперь, то веруем, что мы будем жить с Ним. Вот здесь прошлое и будущее соединяется. Я уже умер с Иисусом Христом. То есть я тем, кем я был от рождения, я уже им не являюсь. Но мое настоящее полное воскресение – это будущее, когда я получу новое тело. Что тогда обо мне истина сейчас? Вот уже новая жизнь есть, я уже в Иисусе Христе святой, совершенный и все остальное. Что обо мне сегодня на данный момент реальность? Первое, прощенный, абсолютно прощенный, и Бог смотрит на меня, как на безгрешного, как на Иисуса Христа. Прощение. Это я уже сейчас этим могу наслаждаться. Это мое сейчас. Свобода от власти греха. Грех не может заставить меня согрешить. Грех не может заставить, не имеет на это юридического права. Потому что, мы говорили, грех имеет право над человеком, пока он живет. А если человек умер, то грех права это не имеет. То, кем я был, рабом греха, я уже им не являюсь, я умер. Я воскрес уже не в этом рабстве. Поэтому ко мне грех предъявить свои претензии и заставить согрешить не может. Но присутствие греха в моей жизни будет до момента моей смерти. Я всегда буду жить с постоянным осознанием, что во мне живет грех. Когда мы подойдем к 7 главе, поэтому это и борьба есть, и поэтому иногда она проявляется. Уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Павел пишет уже о возрожденном человеке. То есть грех живет во мне, но властвовать надо мной он не имеет права. Он перестанет жить во мне, когда я получу новое тело. Вот это очень важно понять, что я имею. То есть, я хотел бы, вот это, есть такое понимание, например, возрожденный человек, это вот как, много раз, возможно, вы слышали, что был человек на Западе, это реальная история, у него было две собаки, белая и черная, и он устраивался. Кто слышал этот пример? Постоянно все его приводят. Значит, белая собака была и черная, и он устраивал между ними схватки. И он всегда ставил ставки на собаку, и на ту собаку, которую он ставил, она всегда побеждала. Ему задали когда-то вопрос, в чем секрет. И он сказал, ту собаку, которую я хочу, чтобы выиграла, я ее кормлю, а ту не кормлю. И вот та сильнее за неделю становится и побеждает. И сразу говорится, что вот такая жизнь и возрожденного человека. В нем две натуры, две собаки, как эти две собаки. Есть старая натура, новая, и они борются. Это неверная картина, абсолютно неверная относительно христианина. Христианин не состоит из двух натур равнозначных, которые борются между собой. Христианин – это новое, в котором течет жизнь Бога, но в котором осталось греховное тело с его старыми какими-то привычками. Разница огромная, потому что тогда, когда вот такие две натуры равнозначные не борются, они селят депрессию в человеке. Когда он не понимает, что он Сын Божий, и грех не имеет на него абсолютно никакой власти. И если сегодня он не может отказаться от какой-то греховной зависимости, есть путь для этого освобождения, и мы будем постепенно его раскрывать. Но изначальная точка освобождения от греха не в моей жизни кроется, а на Голгофе 2000 лет назад. Когда пришел Бог, Он стал человеком, и вот эту жизнь Адама, жизнь раба, которая должна закончиться смертью, она смертью и закончилась. Вот эта греховная натура Богом была пригвождена ко Христу. А потом Он воскрес, чтобы уже никогда не умирать. Теперь я живу 2000 лет спустя, поверил в Иисуса Христа, склонился, покаялся перед Ним, и произошло вот это соединение с Его жизнью. И вот эта реальность Голгофы стала моей. Я умер в Нем, и я в Нем воскрес. Поэтому человек уже возрожденный, он новый, он в нем жизнь Бога течет, но осталось старое тело, остался грех в этом старом теле. И человек всегда живет с самым злейшим врагом внутри себя. Заметьте, в послании к Римлянам, по-моему, о дьяволе сказано один раз, уже в конце, там, в 14 или в 15 главе. Речь идет о грехе. Дьявол не мой самый страшный враг. Мой самый страшный враг – это грех, живущий во мне. Потому что где бы я ни находился, я никогда от него не убегу здесь. И если я не буду бодрствовать, он всегда возьмет возможность незаконно взять власть временно над возрожденным человеком. Права на это он не имеет, но мы ему это право предоставляем часто. И мы будем говорить, как мы это право часто ему предоставляем. Мы поразимся, каким путем мы даем это право. Когда хотим исполнить от чистого сердца Божьи заповеди. Когда ставим перед собой Нагорную проповедь и ставим решение, вот сегодня я не буду больше там думать похотливые мысли или еще что-то. И каждый раз только обнаружим, что это еще хуже и хуже, я попадаю в это состояние. Почему-то, когда я ставлю перед собой закон, тогда грех, живущий во мне, не имеющий на меня юридической власти, вдруг начинает надо мной властвовать. Вот это, об этом мы будем говорить в 7 главе. Для нас, я думаю, будет очень много нового в 7 главе. Значит, смотрите, Павел в первых 10 стихах излагает просто факт. Теперь смотрите, когда мы, многие из нас, и это очень хорошо, мы уже усвоили истину, что я, Бог меня прощает в Иисусе Христе, потому что умер Христос. Никто из нас уже, мы настолько привыкли, потому что эта мысль очень часто проповедуется у нас. И слава Богу, что я прошу прощения, и Бог меня прощает. Почему? Потому что умер Христос. Но вот когда мы подходим к освобождению от власти греха, возможно, потому что немного нам об этом говорилось, но нам сложно в это поверить. Я сегодня освободен от власти греха. Почему? Не потому что что-то сейчас во мне, или я что-то делаю, потому что умер Христос. Одна и та же Голгофа имеет две стороны. Прощение грехов, Бог омывает меня от поступков, и вторая половина Голгофы – это освобождение от власти греха. Почему я свободен? На том же самом основании, почему я и прощен? Потому что была Голгофа. Именно поэтому вчера, когда была вечеря, там не только чаша стоит, да, но и хлеб. Чаша символизирует кровь, прощение, а тело символизирует нечто большее, то, о чем мы сегодня говорим. Тело мое, да, Христос сказал, плоть мою я отдаю за людей. И вот эта плоть ломимая, да, Бог умер, и сегодня вот этот кусочек хлеба мы каждый принимали, жизнь Бога в каждом из нас. Вот вечере прообраз две стороны Голгофы. Освобождение от власти греха через тело Иисуса Христа, когда Он умер, и через Его кровь, как прощение моих поступков. Поэтому вот каждый раз мы, к сожалению, очень мало говорим о хлебе. Все вечери, которые я слышал в своей жизни, почти всегда говорят только о крови Иисуса Христа. Но там есть еще и хлеб, как прообраз моего сораспятия с Иисусом Христом, когда пришел Бог и умер, воскрес, и теперь вот эта Его жизнь, одна жизнь в каждом из нас. Поэтому мы и церковь, потому что голова на небе, а тело здесь на земле еще. Ну, об этом мы будем говорить, наверное, чуть-чуть, скорее всего, в 8 главе. Но в вечере Бог оставил вот этот прообраз. Бог повелел церкви делать только два таинства на земле. Вечеря и крещение. И в обоих из них идет и заложена истина о смерти и воскресении с Иисусом Христом. В крещении и в вечере. К сожалению, эта тема очень сегодня слабо освещается, во многих церквях. Недавно было разговор с одним человеком, и была конференция для пасторов и руководителей молодежи Тихоокеанского объединения. И он там присутствовал, и они бьют тревогу, потому что там сложится такая ситуация, что люди погрязли в греховных зависимостях, не могут освободиться, приходят к служителю, и лучшее, что им может предложить служитель, это читай Библию и молись. Давай исповедуйся, а теперь читай Библию и молись. И человек снова читает Библию и молится, и ничего не может, и депрессия. И потом самоубийство, например. Как, к сожалению, недавно одного парня в одной из славянских церквей уже родители вытащили из петли. Член церкви, 21 год. Потому что из-за таких рецептов. Потому что это правильно читать Библию и молиться, но нужно понять, для чего и какая роль. Когда мы подойдем к 8 главе, когда, что значит духом умерщвлять дела плотские, вот там придет как раз и роль чтения Библии и молиться. Но если теперь сказать, читай Библию и молись, и ты освободишься от власти греха, да, если Бог откроет тебе. Но результаты говорят, что этот подход не работает. Вот это я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили, мы уже об этом очень много говорили, что я свободен от власти греха на том же самом основании, на котором я и прощен. Нам легко сегодня уже верить в прощение, и слава Богу, но в освобождении от власти греха мы всегда начинаем с того, что я должен делать, вместо того, чтобы, что уже было сделано на Голгофе. И заметьте теперь, что Христос, написано, однажды умерев, Он уже не умирает, да? То есть факт Голгофы уже его нельзя стереть с истории. Мы хотим, мы можем верить в это, мы можем не верить. Кто-то говорит, что это теория. Но я не знаю другого пути в Библии освобождения от власти греха, чем как через познание смысла смерти Иисуса Христа. Я знаю слишком много христиан, которые 20-30 лет в вере, которые живут обыкновенной плотской жизнью. Большой вопрос, живые ли они вообще уже как христиане, потому что написано, если живете по плоти, то умрете. Считающие себя возрожденными и говорящие, что все это теория. Ну, теперь давайте посмотрим, что мы должны делать. Мы никак не можем подобраться к тому, что мы должны делать. 11 стих. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Заметьте, только 11 стих. Считайте себя, почитайте или продолжайте почитать себя. То есть это процесс длиною в жизнь. Сегодня, когда проснулись вы утром, и перед вами новый день, и будет опять искушение. Кому из вас или кто в молитве сказал, «Господи, я благодарен, что я свободен от власти греха. Я мертв для греха, я абсолютно новый человек в тебе, и это процесс времени только, когда я буду с тобой в вечности». Но сегодня на земле у меня еще есть тело греховное. И я хочу верой утвердиться в этой мысли, что я мертв для греха. Я свободен от власти греха благодаря тому, что ты сделал. Мы не привыкли так думать. Почитайте, другими словами, рассуждайте, мыслите. Я забыл, где еще в русском языке это слово по-другому во многих местах перенесено. Мыслите, рассуждайте, считайте, почитайте себя. То есть это процесс, основанный на факте. Если сказать просто, ты свободен, все, иди, нет. Почему? Потому что была Голгофа. Потому что была Голгофа, поэтому я могу сегодня утром встать и снова утвердиться в этом. Я прощен, я свободен. Это процесс всей жизни, ежедневная борьба веры. Теперь смотрите, что это значит в практической жизни. Поэтому, вывод, 12 стих. Да не царствует, а в английском идет do not let sin, то есть не позволяйте греху царствовать в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть в похотях речь идет не греха, а тела. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Практически, как выражается мое почитание себя мертвым. С одной стороны, когда я умом рассуждаю, настраиваюсь и так мыслю о себе, как мыслил когда-то Авраам, да, я отец множества, когда у него ни одного еще ребенка не было, носил это имя, позорное для всех людей вокруг, потому что он знал, что у него будет сын, потому что Бог ему пообещал, так и сегодня, хотя еще в греховном теле, и хотя дьявол будет, кстати, использовать постоянно, ты опять согрешил, ты разве свободен вот постоянно, чтобы сломить веру. Как оно выражается практически? Оно выражается практически в том, что каждый раз, когда подходит искушение, я не отдаю свое тело во власть греха. Заметьте, в 6 стихе сказано, что мое греховное тело, оно упразднено. То есть, вот это слово, оно всегда употреблялось для разрыва деловых отношений. То есть, никаких отношений с грехом, тех, которые были раньше, а раньше это была власть, грех властвовал надо мной и заставлял меня смотреть что-то, слушать что-то, что-то говорить, что-то трогать и много других моментов. То есть через тело грех выражался. Из-за Голгофы грех это сделать с моим телом не может, если я ему этого не позволю. И вот о чем он здесь, Павел, говорит. На основании того, что было сделано на Голгофе, на основании того, что вы уже свободны, грех вас живет, но вы не позволяете ему действовать через свое тело. Не смотрите, не слушайте, не трогайте, не говорите. Только здесь, когда за плечами Голгофа, только тогда есть повеление уже не смотреть. И разница большая. Разница большая, когда просто стучит голый призыв, нельзя делать то или не можно. Или когда я понимаю, что я свободен это не делать. Разница там большая. Но заметьте, в искушении настолько дьявол искусно подходит, поэтому он обманщик, он обольщает, что все вот эти мои доктрины, если я в них не утвержден, не укоренен, они куда-то исчезают. И бывает настолько искушение греха, настолько манящее, что человек абсолютно все забывает. Он уже не раб, а добровольно делает рабский поступок. И вот здесь Павел говорит, что не позволяйте греху царствовать, потому что на это у него нет основания. Грех не имеет на вас права, но он незаконно может вами завладеть, если вы ему это позволите. И вот теперь смотрите еще. А вот теперь я хотел бы затронуть одну очень серьезную тему. Дело в том, что очень много возрожденных людей, особенно молодежи, когда у них особенно есть какая-то греховная зависимость, все, что они хотят в жизни своей, это избавиться от этой греховной зависимости. И чувствовать себя просто свободным. Павел говорит, что такой вариант невозможен. В большинстве своем, если вы проанализируете, если у вас сейчас эти процессы в жизни происходят, когда человек хочет освободиться от греховной зависимости, все, что он хочет, это начать о себе чувствовать себя хорошо. То есть он хочет быть свободным, и чтобы наконец-то хотя бы самому себя начать себя уважать. Павел говорит здесь о другом, что невозможно практически, реально выйти из-под власти греха, если я не представил себя Богу. Заметьте, представьте себя Богу. Если, заметьте, почитайте, да, это процесс длиной в жизнь. Не позволяйте греху царствовать, длиной в жизнь процесс. И не предавайте, то есть это процесс длительный, то есть здесь представьте раз и навсегда повеление. Представьте себя Богу. Посвятите себя Богу. Заметьте, святой – это не безгрешный. Мы часто говорим, вот святой, и у нас понимание – это какой-то безгрешный, что-то, вот крылышки чуть ли не у человека сзади там пробивается. Святой в Ветхом Завете – это отделенный. Животное было в стане, семья его вырастила, кормила, все. С какого-то момента он становится святым. Вот овца, да? С какой стороны? С какого момента, когда ее отделяют для Бога? Святой или отделенный? Я очень рад, что сегодня, например, наши церкви, их нас называют отделенными. Это очень хорошее название. Иногда мы ему не соответствуем. Но отделенный, святой или фарисей, кстати. Так вот, отделенный. Святой значит отделенный. Колено Левина было отделено на служение Богу. Оно было отделено от общества для Бога. Святой отделенный от греха для Бога. Что сегодня хотят добиться очень многие христиане? Быть отделенными от греха, но болтаться вот в этой пустоте. Для Бога не быть, чтобы не было посвящения. Что значит предоставить себя Богу? Многие считают, что предоставить себя Богу на какое-то служение. То есть предоставить себя Богу стать хористом, или там регентом, или проповедником. Здесь не об этом идет речь. Представить себя Богу, личности представить себя. То есть, стать рабом. Выход из рабства греха только единственный – стать рабом Богу. Но на этот шаг сегодня очень многие не готовы. Люди хотят перестать быть рабом Богу, то есть, чтобы в их жизни какой-то греховный принцип перестал работать, но при этом Они далеки от мысли, что Бог требует от них отказаться от прав на свою жизнь. Даже люди, которые искренне хотят освободиться от греха, я вспоминаю, когда мне человек впервые сказал эту мысль. Я не мог освободиться от греха, и я никак не мог понять эту мысль, что я не могу остаться, болтаться вот в этой пустоте. Что для меня отказаться от власти греха, значит, мне нужно отказаться перед Богом от прав на свою жизнь. А это значит очень много в практической жизни. Отказаться от того, как я хочу тратить свои деньги, где я хочу жить, на кого я хочу учиться, как я хочу одеваться, какую музыку слушать и все остальное. Освободиться от власти греха можно, только перейдя в другое рабство. Счастливое рабство, хорошее рабство. В рабство, в котором ни один человек еще не был несчастным. Рабство, которое обещает вечную жизнь. Но освободиться от власти греха можно, только безоговорочно отказавшись от прав на свою жизнь. Человек, который отделялся, да, от колена Левина, оно отделялось от всего общества Израилева не для того, чтобы жить где-то за станом, но для того, чтобы абсолютно вся жизнь их теперь была посвящена Богу. Отказ от собственных прав, от своей земли, даже у них не было своей земли, и от многих других моментов. Что меня смущает в нашей молодежи по этому поводу? Неправильное понимание ролей уверования и крещения. Люди уверовали, и так почему-то научены, что уверовал, это, в смысле покаялся искренне перед Богом, поверил, что Иисус Христос мой Спаситель. А теперь я на крещение пока я заявлять не буду. Потому что крещение – это чуть ли не клятва, это какие-то обязательства, и здесь нужно уже жить серьезной жизнью. Заметьте, да, разрыв? При этом человек считает себя возрожденным. Он считает, что он возрожденный, но вот этого процесса, но рабом Богу он уже им является, если он возрожденный. Но он добровольно ним не стал. Он не согласился перед Богом с тем, что он раб. Вот смотрите, вот здесь сказано, чуть ниже, это будет следующий разбор, но смотрите. Но ныне, как 22 стих, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, да? Вот нету промежутка, вот это и это просто соединяет два положения. Но у некоторых людей сегодня в жизни этот процесс занимает 10, 15, 20 лет. Полгода, год-два. Почему? Я уверовал, потому что был призыв покаяния, я боюсь ада. Это вот здесь. Крещение я не хочу принимать, потому что это на себя будет какая-то ответственность возложена. И поэтому человек проводит год, к примеру, болтается в воздухе. Спасибо. Да.
Это можно пример привести, как и евреи перешли в Черное море, да?
Да. Неплохой пример, кстати, да.
Как бы в обетованную землю не хотят.
И то нужно, и все остальное. Смотрите, вот это очень важный момент. Смотрите, какие крещения были в Первоапостольской церкви. Это было в один день. Человек принимал крещение в Риме, да, к примеру? Вернее, уверовал, принимает крещение, и он готов, потому что если он принял крещение, это исповедание Иисуса Христа Господом, а Господин тогда был только император, он готов сразу идти на костер. Там вопрос крещения, это был вопрос жизни и смерти. И это все часто было в один день. То есть уверование и крещение, это было один момент. Я уверовал, значит, я готов исповедовать перед всеми Иисуса Христа своим Господином. Поэтому сказано, веруй не в Спасителя только, веруй в Господа. Нельзя уверовать в Спасителя и не уверовать в Господа. Это не момент возрождения. Момент возрождения, когда я верю в Господа и в Спасителя одновременно. Он мой Спаситель и Он Господин моей жизни. Опыт у всех, кстати, разный. Вот я был в России, встретился с людьми с севера, там, где мы когда-то несли служение, наша семья. Один был в мире, курил 30 лет, второй лет 20. Я им задаю вопрос, расскажите мне, как вы освободились от курения. Один говорит, была евангелизация, я вышел, покаялся и отпала охота курить. Все, отвращение, от дыма, от сигарет. 30 лет курил, никто ему не верил, что у него даже нет желания. Для второго год борьбы был жесточайший. Почему так? Опыт у всех людей разный. Вот сколько нас здесь сидит, для одного сегодня стоит вопрос, он уже возрожденный, да, он уже спасенный, но посвящения нет. а другого это стало одновременно. В момент возрождения он и посвятил себя Богу. Вопрос сегодня не в том, чтобы мы копались, что у нас произошло. Вопрос в том, что какая картина в моей жизни на сегодняшний момент. Для большинства людей в нашей молодежи это возрождение без посвящения. То есть, меня пугает ад, я хотел бы страховку от него, я поэтому покаялся. Но посвятить свою жизнь Богу и отказаться от всех прав на свою жизнь, этого момента не произошло. Потому что, честно говоря, мне хочется одеваться, как я хочу, и музыку слушать, как я хочу, и время проводить, как я хочу, и деньги тратить, как я хочу, и друзей выбирать, как я хочу. И взять на себя бремя, хорошее бремя, кстати. Бремя мое легкое, оно кажется бременем, на самом деле очень легкое бремя, счастливое. Взять вот это на себя человек не хочет. Заметьте, бесполезно тогда говорить об освобождении от власти греха. Освобождение от власти греха совершено на Голгофе. В практической жизни человека это переход из одного рабства в другое рабство. В рабство Иисуса Христа, когда Он становится тем, кто будет определять, как я буду одеваться, какую музыку слушать, где я буду жить, на кого я буду учиться, за кого я буду выходить замуж или жениться, и все остальные вопросы в моей жизни. Вот здесь идет речь, и сегодня этот вопрос серьезный для многих. Если нету вот этого момента посвящения себя Богу, большой вопрос, могу ли я назвать себя святым человеком в Иисусе Христе? Момент посвящения обязательно должен быть в жизни, если человек хочет назвать себя возрожденным. Иначе он будет жить всегда по плоти, и рано или поздно он умрет духовно. Живете по плоти, умрете. В 8 главе. Мы будем говорить, что значит жить по плоти. Чуть позже. Наверное, вот это все, что я хотел сегодня сказать. Вопрос давайте я потом посмотрю его. Я хотел бы, чтобы сегодняшний разбор заставил серьезно нас задуматься над тем, в какой стадии моя духовная жизнь. И представить себя Богу – это очень серьезный шаг. Человек, который посвятил себя Богу, например, в Ветхом Завете, и потом выходил из этого посвящения, он карался смертью. Решиться всю свою жизнь отдать Богу. Речь еще не идет ни о каком служении. Вот у нас несколько недель назад была проповедь, Юра проповедовал, о том, что служение – это моя жизнь в первую очередь. Так вот, отдать себя Богу, отказаться от прав на свою жизнь, а это рискованно. Это очень рискованно. Когда, в случае с Авраамом, да, вот Авраам жил, и потом вроде бы посвященный Богу человек, а потом сын появляется. Бог ему дарит сына, да? Сын его, это его сын. А потом Бог его проводит снова и снова через этот цикл, что Авраам, ты ничего в своей жизни своим не можешь назвать. Сын, которого ты любишь, отдай его мне. И вот Авраам проходит этот путь 3 дня, потом нож над сыном, только в последнюю секунду сын к нему возвращается, но уже не его сын, а Божий сын, которому Авраама дан на время. Перед кем-то это станет вопрос профессии, либо отказ от нее. Перед кем-то это станет вопрос круг его друзей, круг слов, которыми он пользуется, фильмами, которыми он смотрит и всего остального. Посвящение Богу – это серьезнейший шаг. И без него невозможно испытать жизнь с Богом. Невозможно. И я сегодня не тороплю вас в том плане, что сейчас нужно посвятить свою жизнь Богу, сегодня прям. Но я хотелось бы очень, чтобы это стало предметом серьезнейших рассуждений. Потому что я не верю в верующих людей, непосвященных. Я себе задаю этот вопрос постоянно. Потому что мы живем в городе, в котором 70 церквей. И вы поедете в любой Starbucks, где сидят русские люди, верующие, поедете в воскресенье вечером. Или на фонтаны в Розвилл, или еще куда-то. И посмотрите на этих верующих людей, которые усыплены тем, что у них с Богом все нормально. Когда жизнь... Вот заметьте, мы подойдем в следующий раз. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Заметьте, между прощением и вечной жизнью есть одна очень важная ступень – святость. Без святости никто не увидит Бога. Можно быть прощенным, казалось бы, и остаться вне вечности. Если в моей жизни нет святости, нет отделения, нет посвящения себя Богу, я не знаю, и мне очень жалко тех молодых людей, которых в церквах учат, что без посвящения Богу они смогут достичь вечности. Очень печально. Очень печально. И сегодня, скорее всего, жизнь такая, без абсолютного посвящения Богу. Я сегодня хотел бы призвать, сейчас мы будем молиться, но чтобы вы серьезно задумались о своей жизни. Потому что Бог ничего не может использовать, Бог не может пользоваться человеком непосвященным. В храме, в скинии, везде были сосуды, Бог пользовался только посвященным, только тем, что было отделено от всех остальных и для Него. Я хотел бы, чтобы вы запомнили вот эту мысль. Освящение – это отделение от мира, от греха для Бога. Не просто отделение от греха, его невозможно. Оно совершается мгновенно. Например, вот у меня дочка, да, она уже ходит, но когда она только делала первые шаги, мне интересно, чтобы она пошла быстрее. Хотя сейчас уже не сильно, так я рад, что она ходит. Но все шкафы надо закрыть, все остальное. Ну, смотрите, какой момент. Вы в церкви это, возможно, наблюдали среди маленьких детей. Вот отец ставит ребенка, который только начинает делать первые шаги. Он держится одной рукой за лавку. И он говорит, иди ко мне. Но стоит на такой дистанции, чтобы она схватилась за него, она должна отпустить скамейку. Вот доверие, да, почему-то родители считают, что это очень хорошее качество вырабатывать у детей доверие к себе. Наверное, хорошее. Но вопрос в том, что у Бога то же самое. Невозможно освободиться от греха, не положив свою руку, свою жизнь перед Богом. Невозможно. Иначе будет падение, всегда будет падение. И вот в этом падении, в этом промежутке сегодня очень многие живут. От греха вроде бы хотят освободиться, к Богу еще слишком рано. И вот такая жизнь, и честно сказать, такое христианство меня сильно беспокоит, потому что это страшное состояние. Человек, который считает, что он возрожденный, но не посвятивший себя Богу, я не знаю, за что он держится, что дает ему уверенность ложиться спать и знать, что когда пойдет Христос, он будет с Богом в вечности. Я не знаю, что дает человеку уверенность. Аминь. Давайте помолимся, кто желает, и я закончу.
чтобы не быть в пространстве навсегда, и держаться только за Твою руку, чтобы Иисус Христос стал всем и все для меня, чтобы никогда не стремил всю жизнь на себя, но посвятил полностью всю свою жизнь на себя. Помоги мне в этом пребывать и за это ухватиться. Видишь, как часто брат обращается, назад, но прошу тебя, помоги мне смотреть только на тебя, только на тебя, держаться за тебя. Благослови за это, спаси за все. Аминь.
Аминь.
Thank you.
Отец Небесный, я также благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты великий и чудный Бог. Ты Бог говорящий, Бог спасающий, Господи. Ты, который открываешься нам, людям. Хотя, Господи, честно сказать, все больше возникает вопрос, почему нам, Господи. Слава Тебе за то, что Ты не только прощаешь грехи, но Ты и освободил нас от власти, Господи. Сегодня Ты хочешь, чтобы это стало реальностью. То, что уже наше по определению стало нашим реальностью в жизни, Господи. Я так благодарен Тебе за те процессы, которые, Господи, я могу наблюдать и у нашей молодежи, за то, что, Господи, Ты в это последнее время очень много касаешься меня и моих братьев, сестер, друзей, молодежи, Господи, побуждая нас к этому полной отдаче, по отказу прав, Господи, на свою жизнь. И такое решение очень часто страшит, Господи, но Ты обещаешь, что бремя Твое, оно легкое, Господи. Помоги нам доверить свою жизнь полностью Тебе, Господи. Я понимаю, что далеко не всем эти истины еще понятны, Господи, но Ты в Своем Слове называешь эту истину тайной, и Ты ее открываешь, Господи. Я верю, что тем, которые искренне будут искать, Ты всегда откроешь. Слава Тебе за все. Аминь.
Значит, последнюю мысль я упустил. Вы знаете, в Библии есть пожелание, вернее, повеление Божье, а есть обещание. Повеление, например, не кради, да, это повеление, а есть обещание. Наша вера строится на Божьих обещаниях, на доверии Божьим обещаниям. Когда мы подойдем к 8 главе, это будет четко понятно, потому что освящение, в жизни практическое освящение, есть две стороны. Мы пока рассмотрим только одну. Фундамент, основание креста Иисуса Христа, ежедневная наша жизнь – это Дух Святой, живущий во мне. Об этом мы будем говорить очень много в 8 главе. Почему даже будучи возрожденным по-настоящему человеком, я могу терпеть поражение от власти греха? Павел описывает свой опыт в 7 главе возрожденного человека, постоянно терпящего поражение, поражение, поражение. Кто избавит меня от всего тела смерти? И вдруг 8 глава, где он описывает, что можно жить. Поэтому я хотел бы заранее сказать, что есть две стороны в освящении. Мы пока рассмотрим фундамент, на котором строится потом уже жить с Богом. Это раз. Во-вторых, мы упустили 14 стих. Это самое, наверное, прекрасное обещание, которое есть в Библии. Грех не будет над вами господствовать. Над возрожденным человеком. Это обещание. Здесь не повеление, грех не должен, а грех не будет. И вот, ну, например, когда у меня моменты, да, часто в жизни, когда я падаю от какой-то, в очередной раз, от какого-то очередного греха, это одно из сильнейших обещаний, которое держит меня в вере, что, Господи, да, сейчас это нереально, сейчас это в моей жизни возможно полный ноль. Но твое, я снова встаю только благодаря вот этому Божьему обещанию, что Он не будет надо мной господствовать, если я посмотрю на всю свою жизнь, да, до момента, когда я умру или нет. Это обещание действительно для меня сегодня, что Бог сказал в отношении меня грех не будет. Сейчас, возможно, я еще терплю поражение, но Бог ведет нас к этому. Поступила записка, она без имени, чтобы мы помолились за человека, которому сейчас очень тяжело с нашей молодежью. Большие очень искушения, и он просит, чтобы мы молились о том, чтобы Бог приблизил его к себе, Бог открылся ему. Поэтому сегодня вечером, на неделе, у кого есть возможность, давайте будем молиться за этого человека. Хотя я думаю, что в этом положении очень многие из нас. И касательно близости с Богом, я первый. Вот. В смысле, не самый близкий, а в смысле в том, что очень большие проблемы. Я думаю, что проблемы с близостью с Богом, они всегда будут, пока мы находимся в теле, в котором еще живет грех. Вот, в теле, в котором живет грех. Я когда-то проповедовал, просто сейчас по этому поводу нужно себя контролировать, слах, я раз проповедовал и говорил, вот я красивый, да, к примеру, я себе думаю. То есть я рассказывал как бы иллюстрацию там про человека, а потом ко мне подошли обличать, что я очень высокого себе мнения. Так, значит, теперь, значит, какие объявления? У меня объявлений нет. Если у вас есть какие-то объявления, пожалуйста. Брат Коля, пожалуйста, мы вам слово даем.
Друзья, я постараюсь кратко. У вас, я думаю, Роман не завел вас в это. Но, наверное, вы слушаете и думаете, насколько сложен вопрос спасения, да? И как же нам добраться до неба, друзья? Спасение, оно реально для каждого человека, друзья. Если без борьбы мы не сможем дойти до неба, без искушений, они посылаются нам и Богом, потому что Христос был искушен во всем, кроме чего, Кать, греха. И Бог со своей стороны все сделал, друзья, но вы и я, мы подвластны греху, но Бог дал человеку свободную волю, и Бог хочет, чтобы мы сами тоже что-то делали. Об этом часто звучит и, скажем, с кафедры о дне Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие, вера чем берется? Силою. И употребляющий усилие Роман что делает? Восхищает, друзья. Для самого безнадежного, вот, скажем, в искушениях, в трудностях достаточно одного взгляда на Голгофу, на крест, на его кровь. И вы получите силу, чтобы снова идти за Господом. Получите силу. Значит, друзья, у меня объявление. У нас буквально 3 недели осталось до нашего молодежного калифорнийского общения. Оно будет, значит, 21 ноября на 5 часов вечера на Dry Creek. Тема у нас 4, то есть Евангелие Марка, 14 глава, 38 стих. «Бодрствуйте и молитесь». «Бодрствуйте и молитесь». Значит, на этом общении у нас немножко будет по-другому. Хора не будет. Вот, обычно у нас был хор молодежный одной или другой церкви. Мы так чередовались. В этот раз у нас будет духовой, у нас наш будет, и Марк Жирков, он готовит свой оркестр. Поэтому будет 2 оркестра участвуть. 4 проповеди у нас запланировано, гостей пока не предвидится. Но я хочу сказать, друзья, чтобы от каждой молодежи и от нашей, у нас самая большая молодежь, было участие. Осталось 3 недели, тема «Бодрствуйте и молитесь». Минимум 2-3 участия. Хорошо, братья? Сестры, потому что, ну, у нас будет там общее пение, так что уже некоторые позабывали, даже с других церквей звонят мне, а какая тема, я говорю, а ваши руководители молодежи же были с нами, мы все обговаривали вопросы и так далее, забыли, они нам не говорят, так что время бежит и надо готовиться, друзья, времени мало осталось. Еще. Какая группа планировала поездку, скажем, в другой штат в этом месяце? Ваша, Юра, да? Куда вы планировали? В этот, в Орегон? Вашингтон? Спокен? Вала-Вала, да? Туда сколько? 14 или 15 часов езды, да? В Ванкувере, от Ванкувера, да, вала-вала. А на какое воскресенье вы планируете? Или число 15-е? 22-е. А в этом году уже год заканчивается, друзья, и наша молодежь не была в Фресно. Вот. Возможно, я планирую где-то на 15-е число, или, возможно, тоже поездку на Фресно. Было бы хорошо, если бы, скажем, ну, какая-то группа поехала бы. Если даже не поедет, я возьму кого-то с братьев, мы поедем. 15-го. Хор сместили. Молодежный вот вчера был. Поэтому, Юра, давайте конкретно решайте. Значит, если на 22-е, тогда, чтобы... Подожди, 22-е. У вас не получится, молодежный? Значит, возможно, да, и уже в этом месяце поездка в другой штат не получится, потому что не получается. В декабре уже там, возможно, дороги будут заснеженные. И давайте съездим в Фресно, здесь рядышком, одним днем. Утром выехали, побыли в служении, назад. И здесь еще можно посетить, как давно мы были в Жарково, а? Церковь. А? На Пасху. Ну, можно еще посетить. Давайте здесь по месту. Вот. У нас были уже сколько? Две поездки у нас было в Юту, в Орегон. Вот. Вашингтон. Уже три поездки было в другие штаты в этом году. Давайте еще съездим в Фресно. Так конкретно давайте когда? На 15-е? На Фресно, Юра. Давайте на 15-е, потому что я в это воскресенье тоже не могу, проповедую, хотя я могу и замениться. Вот. А если группа поедет, то будет лучше с группой поехать. Давайте, готовьте группу. Мы подыщем проповедников, и мы поедем. Я позвоню Павлу. Я сегодня буквально буду с ним говорить. Заранее скажу, что мы приедем, чтобы они знали уже. Ну все, вопросов нет? Нету. Давайте мы тогда помолимся и с миром Божьим будем расходиться. Боже наш, мы благодарим Тебя за это общение. Мы благодарим Тебя за слово жизни, которая несет в себе жизнь, Господи, потому что Ты есть сама жизнь, и Ты предложил нам себя в жертву для всех людей на этой земле, и всякий, Господи, кто верует на Тебя, будет взирать, получить прощение грехов и жизнь вечную, и жребий со священными. Помоги нам разуметь, Господи, Твое спасение, которое Ты даруешь даром, Господи, без каких-либо усилий, через веру, в Твои голгофские заслуги, Господи. И все это Ты сделал для нас, для того, чтобы мы могли радоваться уже здесь на земле и очами веры взирать, Господи, на ту славу, которая уже приготовлена для нас. Благослови, Господи, нашу молодежь. Благослови, Господи, их юность, чтобы они посвятили для Тебя. Ты, Господи, нуждаешься в новых молодых людях, на ниве Твоей, в их силе, Господи. В их разуме, Боже, благослови, чтобы они не тратили свою юность, Господи, бесполезно зря на этой земле, потому что жизнь так коротка. И Ты спросишь нас, Господи, за прожитые годы, время, потраченное даром. Благослови нам, Господи, оценить Твои голгофские заслуги и посвятить себя Тебе на служение. Благослови нашу молодежь, предстоящие поездки также благослови. Просим Тебя и за предстоящее молодежное общение городское. Благослови, Господи, чтобы молодежь могла получить назидание, чтобы были те души, которые могли бы примириться с Тобой на этом общении. Всего этого просим для славы Твоей. Ныне распусти с миром, храни нас в путях наших. Слава Тебе за все милости, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.